Глава седьмая. Общество простых душ. На закате, когда небо стало и мягче, и мрачнее, а свинцовое море окрасил лиловый траур, столь подходящий для трагедии, леди Джоан Бретт снова печально брела по берегу. Недавно шел дождь. Сезон почти кончился, на берегу почти никого не было, но она привыкла беспокойно бродить, ибо прогулки эти, наверное, утешали неосознанный голод ее сложной души. Несмотря на тоску ее, телесные чувства всегда были настороже, и она ощущала запах моря даже тогда, когда оно едва виднелось на горизонте. И теперь, сквозь шепот ветра и волн, она ощутила за собой шуршание женской юбки. Она поняла, что дама эта обычно движется медленно и важно, а сейчас спешит. Леди Джоан обернулась, чтобы взглянуть, кто же ее догоняет, слегка подняла брови и протянула руку. Одиночество ее нарушило леди Энни Туимпл, кузина лорда Айвивуда, высокая, гибкая дама, уравновесившая свое природное изящество безрадостным и причудливым нарядом. Волосы у нее были почти бесцветные, но пышные. В красивом и строгом лице можно было усмотреть не только пренебрежительную усталость, но и тонкость, и скромность, и даже трогательность. Однако бледно-голубые глаза, немного на выкате, сверкали тем холодным оживлением, которое отличает взор женщин, задающих вопросы на публичных собраниях. Джоан Бретт, как сама она писала, приходила с родственницей Айвивудом. Но леди Эннет была двоюродной сестрой лорда, близкой, как родная сестра. Она обитала вместе с ним, она вела дом, ибо мать его достигла неправдоподобного возраста и жила лишь потому, что общество привыкло видеть в свете это бессловесное создание. Лорд Айвивуд был не из тех, кто требует хлопот от старой дамы, выполняющей свой светский долг. Не требовала их и леди Эннет, чье лицо носило отпечаток того же нечеловеческого, отрешенного здравомыслия, что и лицо ее кузена. — Я так рада, что тебя поймала, — сказала она. — Леди Айвивуд просто мечтает, чтобы ты у нас погостила, пока Филипп здесь. Он всегда восхищался твоим сонетом о Кипре и хочет поговорить об отношениях с Турцией. Конечно, он страшно занят, но я увижу его после заседания сегодня. — Все видят его только до или после заседания, — с улыбкой сказала леди Джоан. — Ты простая душа? — самым обычным тоном спросила леди Эннет. — Простая? — переспросила Джоан, хмуря темные брови. — Господи, конечно, нет. Что ты такое говоришь? — Они собираются сегодня в малом всемирном зале, и Филипп у них председателем, — объяснила леди Эннет. Он очень жалеет, что ему придется уехать в парламент, но вместо него останется Ливсон, будет выступать миссис Раамон. — Миссис? — переспросила Джоан. — Прости, я не расслышала. — Ты вечно шутишь, невесело, но любезно, — сказала леди Эннет. — О нем все говорят, и ты это прекрасно знаешь. Без него не было бы простых душ. — Ах, вон что! — сказала Джоан Бретт, потом помолчала и добавила. — «А кто такие эти души? Хотел бы я на них посмотреть». И повернула печальное лицо к печальному лиловому морю. «Как?» — спросила Эннет Уимбл. «Ты никогда их не встречала?» «Нет», — сказала Джоан, глядя на темный горизонт. «За всю мою жизнь я знала только одну простую душу». «Ты непременно должна пойти к ним!» — вскричала леди Эннет в сверкающей холодном восторге. — Идем сейчас же. Филипп скажет дивную речь, а миссис Раамон всегда поразителен. Не понимая толком, куда и зачем она идет, Джоан послушно побрела в низкое, крытое железом здание, откуда гулко раздавался знакомый ей голос. Когда она вошла, лорд Айвивуд стоял. На нем был безукоризненный фрак, но сзади на спинке стула висело легкое пальто. А рядом, не в таком изящном, но очень нарядном костюме, сидел старичок, которого она слышала на берегу. Больше на трибуне никого не было, но под нею, к своему удивлению, Джоан увидел мисс Браунинг, все в том же черном платье. Она прилежно стенографировала, речь лорда Айвивуда. Еще удивительнее было то, что неподалеку сидела миссис Маккинтош и стенографировала эту же самую речь. «Вот, миссис Рамон», — серьезно прошептала леди Эннет, указывая тонким пальчиком на маленького старичка, сидевшего рядом с председателем. «А где его зонтик?» — спросила Джоан. «Без зонтика он никуда не годится». «Мы видим, наконец», — говорил лорд Айвивуд, — «что невозможное стало возможным. Восток и Запад едины. Восток уже не Восток, и Запад не Запад. Перешеек прорван. Атлантический и Тихий океан слились воедино. Несомненно, никто не способствовал этому больше, чем блистательный и могучий мыслитель, которого вы будете слушать. И я глубоко сожалею, что более практические, но никак не более важные дела мешают мне насладиться его красноречием. Мистер Ливсон любезно согласился занять мое место, и я могу лишь выразить глубокое сочувствие целям и идеалам, о которых вы сегодня услышите. Я издавна все больше убеждался в том, что под личиной некоторой суровости, которую мусульмане носили много столетий, как носили когда-то иудеи, ислам, по сути своей, прогрессивнее всех религий. И через век-другой может оказаться, что мир, науку и социальные реформы поддерживает именно он, не случайно символ его полумесяц, способный увеличиваться. В то время как другие религии избрали себе эмблемы вещи более или менее неизменные для этой великой веры, исполненной надежды само несовершенство, предмет гордости, и люди бесстрашно пойдут по новым дивным путям за изогнутую полосою, вечно обещающей полную луну. Лорд Айвивуд очень спешил. Но когда грянули аплодисменты, он опустился в кресло. Он всегда так делал. Когда тебе аплодируют, надо сидеть спокойно и скромно. Однако, едва затих последний хлопок, он легко вскочил на ноги, перекинув через руку легкое пальто, попрощался с лектором, поклонился аудитории и быстро выскользнул из залы. Мистер Ливсон, смуглый молодой человек в постоянно спадающих двойных очках, робко выступил вперед, занял председательское место и кратко представил известного турецкого мистика миссис Руамона, часто называемого пророком Луны. Леди Джоан заметила, что в хорошем обществе пророк стал говорить лучше, хотя, произнося «ау», все так же блеял, а замечания его отличались таким же диким простодушием, как проповедь об английских кабаках. По-видимому, тема его была высшая полигамия, но начал он с защиты мусульманской цивилизации, опровергая обвинение в том, что она ничего не дает обычной жизни. «Именно тут, — говорил он, — да, именно тут наши обычаи много лучше ваших. Мои предки изобрели саблю и ятаган, потому что кривое оружие режет лучше прямого. Ваши предки бились прямыми мечами из романтических убеждений, что надо быть, как вы выражаетесь, прямым. Приведу вам пример попроще собственной жизни. Когда я имел честь впервые пойти к лорду Айвивуду, я не знал ваших церемоний. И в отеле Кларидж, где остановился мой хозяин, меня поджидала небольшая, совсем небольшая трудность. На пороге стоял швейцар. Я присел и стал разуваться. Он спросил меня, что я делаю. И я сказал: «Друг мой, я снимаю обувь». Леди Джоан Брэд тихо фыркнула, но лектор этого не заметил и продолжал с прекрасной простотой. «Я сказал ему, что у меня на родине, выражая почтение к месту, снимают не шляпу, а башмаки. Из-за того, что я так и сделал, он решил, что Аллах поразил меня безумием. Не правда ли смешно?» «Очень», — прошептала в платок леди Джоан, трясясь от смеха. По серьезным лицам двух-трех душ поумнее скользнула улыбка. Но остальные души, совсем простые и беспомощные, с обвислыми волосами и в тускло-зеленых платьях, похожих на портьеры, сохраняли обычную сухость. «Я объяснил ему. Я долго объяснял ему. Я со всем старанием объяснял, что гораздо правильнее, удобнее, полезнее снимать башмаки, а не шляпу. Подумайте, — сказал я, — подумайте, как много вреда приносит башмак. Как мало шляпа! Вы жалуетесь, что гость наследит в гостиной? Но причинит ли гостиной вред грязная шляпа? Многие мужья бьют жену башмаком, но кто бьет жену головным убором? Сияя серьезностью, он оглядел слушателей, и леди Джоанна онемела от сочувствия, как прежде онемела от смеха. Всем, что было здравого в ее слишком сложной душе, она ощущала истинную убежденность. «Человек у порога не внял мне!» Пылко продолжал миссис Рамон. «Он сказал, что если я буду стоять с башмаками в руках, соберутся люди. Не понимаю, почему в вашей стране вы высылаете вперед отроков, они и впрямь шумели?» Джоан Брэд внезапно встала, обуреваемая интересом к душам, сидевшим за ней. Она поняла, что если еще раз посмотрит на серьезное лицо с еврейским носом и персидской бородой, она опозорит себя или, что ничуть не лучше, при всех обидит лектора. Леди Джоан принадлежала к числу милосердных аристократов. Ей казалось, что вид всех душ вместе ее успокоит. Он успокоил ее. И так сильно, что покой можно было принять за тоску. Леди Джоан опустилась на стул и овладела собой. «Почему, — вопрошал восточный философ, — рассказываю я вам такую простую будничную историю? Небольшая ошибка никому не повредила. В конце концов явился лорд Айвивуд. Он не пытался изложить истину слуге мистера Кларриджа, хотя слуга этот стоял на пороге. Он приказал слуге поднять мой башмак, упавший на тротуар, пока я объяснял безвредность шляпы, и так для меня все обошлось благополучно. Так почему же я рассказывал вам об этом происшествии?» Он распростер руки, словно открыл восточный веер, потом так внезапно хлопнул в ладоши, что Джоан подскочила и оглянулась, не входит ли 500 негров, несущих драгоценности. Однако то был ораторский прием. «Потому, друзья мои, — продолжал он, и акцент его стал сильнее, — что это лучший пример того, как нелепы и неверны наши мнения о наших бытовых обычаях, особенно же об отношении к женщинам. Я взываю к любой даме, к любой европейской даме, неужели башмак опаснее шляпы? Башмак прыгает, башмак скачет, он бегает, он все ломает, он пачкает ковер садовой землей, а шляпа висит на вешалке. Посмотрите, как она висит, как она спокойна и добра. Почему же ей не быть спокойной на голове?» Леди Джон похлопала вместе с другими, и ободренный мудрец продолжал. «Неужели вы не поверите, мои прекрасные слушательницы, что великая религия поймет вас во многом, как поняла, когда речь идет о башмаках? В чем обвиняют многоженство наши враги? В том, что оно выражает презрение к женщине. Но как это может быть, друзья мои, если женщин в мусульманском семействе гораздо больше, чем мужчин? Если в вашем парламенте на 100 англичан один представитель Уэльса, вы же не скажете, что он глава, угнетатель и султан? Если в вашем суде 11 больших, толстых дам и один тщедушный мужчина, вы не скажете, что это нечестно по отношению к женщинам-присяжным? Почему же вас пугает великий эксперимент, который сам лорд Айвивуд?» Темные глаза леди Джоан глядели на морщинистое, терпеливое лицо лектора, но слов она больше не слышала. Она побледнела, насколько это позволял испанский цвет ее лица, ибо необычные чувства охватили ее душу, но она не шевельнулась. Дверь была открыта настежь, и в зал иногда врывались случайные звуки. По набережной, должно быть, шли два человека. Один из них пел. Рабочие часто поют, возвращаясь с работы, а голос, хотя и громкий, звучал так далеко, что Джоан не слышала слов. Но она их знала. Она видела круглые, неуверенные буквы. Да, слова она знала. Знала и голос. «Ношу я сердце, как цветок таинственный в петлице, что в замке Патриков расцвел в их родовой теплице. Он словно яркий орденок к моей груди приколот, ему с рождения не страшны ни засуха, ни холод. Но мигом сердце лепестки от страсти облетели у леди ветреной в руках в канун страстной недели. Внезапно с острой болью вспомнила она вереск и глубокую песчаную яму, слепящую на солнце, ни слов, ни имени, только эту яму. У ливерпульца, у того ушло сердечко в пятки, он акиват на зовы труп плетется без оглядки. Там трубы курят так, что он с куренья занеможет, там пляшут так маховики, что он сплясать не может. А лепестки у моего мгновенно облетели у леди ветреной в руках в канун страстной недели. У тех, что в Белфасте живут, сердца судачить прытки, они орала возомнят орудием для пытки, и все орут, что их луга казнили торквемады, но мы ведь жжем лишь сорняки, нам ихних ведьм не надо, а лепестки у моего мгновенно облетели у леди ветреной в руках в канун страстной недели. Голос внезапно умолк, но последние строчки были настолько разборчивы, что певец, несомненно, подошел значительно ближе и не уходил. Лишь после этого, как сквозь облако, леди Джоан услышала, как неукротимый мудрец заканчивает свою лекцию. «И если вы не препятствуете солнцу снова и снова восходить на востоке, вы не будете возражать против великого эксперимента, снова и снова приходящего к вам. Высшее многоженство возвращается с востока, словно солнце, и только в полуденной славе солнце стоит высоко». Она едва заметила, что мистер Ливсон, молодой человек в двойных очках, поблагодарил лектора и предложил душам задавать вопросы. Они стали отнекиваться, выражая свою простоту и в неловкости, и в светской сдержанности, пока, наконец, вопрос не прозвучал, и Джоан поняла не сразу, что он не совсем обычен.